В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Сегодня 18 марта. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Зачем в так называемой ДНР организовали митинг в день аннексии Крыма?
Это не означает, что здесь все просто в восторге от того, что Крым сейчас в России. По большому счету на Крым здесь всем плевать.
Что привозит Красный Крест в села серой зоны?
Вот в этих районах никто не говорит об излишках. Это действительно люди на этом выживают.
Сколько детей из так называемой ЛНР собираются поступать в украинские вузы?
В его классе 20 человек едут в Россию поступать и 5 в Украину. В Луганске никто оставаться не планирует.
А во второй части программы мы поговорим о частичном выводе российских войск из Сирии и о том, как это событие повлияет на конфликт на Донбассе.
Оперативно и достоверно.
Каждый будний день с 17 до 18.00.
Программа «Донбасс Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном.
«Донбасс Реалии». Информация, полезная каждому. Без линий разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов.
Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр призвала страны ООН надавить на Россию, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения. Об этом она заявила во время круглого стола, посвященного второй годовщине резолюции ООН о территориальной целостности Украины. По ее словам, Россия должна уважать суверенитет Украины, прекратить вооружать сепаратистов и вести боевые действия, а также освободить незаконно задержанных лиц. Она подчеркнула, что Украина со своей стороны также несет ответственность. Пророссийские сепаратисты за минувшие сутки 42 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, один украинский военнослужащий погиб и трое были ранены. А большая часть обстрелов зафиксирована на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
Тривають масштабні обстріли позицій сил антитерористичної операції у Луганському і Зайцевому. Тільки за минулу добу в цих двох гарячих точках по наших позиціях було випущено понад 200 мін калібром 82 та 120 міліметрів. В районі Донецького аеропорту наші військові двічі потрапили під снайперський вогонь.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР сообщают о более 270 обстрелах со стороны украинских военных прифронтовых районов за минувшие сутки. Также донецкие сепаратисты утверждают, что украинская сторона перебросила 20 БМП в северный пригород Гурловки. Луганские сепаратисты на своих сайтах пишут, что украинские военные перебросили к линии соприкосновения 4 единицы реактивных систем залпового огня «Ураган». Так называемые власти группировки ДНР организовали в Донецке митинг в честь второй годовщины аннексии Крыма. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. Согласно сообщению, в митинге, который проходил в Первомайском сквере, якобы приняло участие около 3000 человек. В акции, кроме горожан и общественников, приняли участие так называемый глава ДНР Александр Захарченко, так называемый мэр Донецка Игорь Мартынов и другие представители группировки. Чешская Республика приветствует намерение Еврокомиссии отменить визовый режим с Украиной. Об этом заявил председатель правительства Чехии Богуслав Соботка. По мнению чешского премьера, введение безвизового режима для граждан Украины не составит для Чехии никакого риска или проблемы. Также министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек заявил, что одобряет намерение Еврокомиссии отменить визовый режим для украинских граждан. Предложение отменить визы для украинцев Европейская комиссия намерена предложить странам-членам ЕС уже в апреле текущего года. Международный чрезвычайный детский фонд ЮНИСЕФ запускает в Донецкой и Луганской областях проект, направленный на содействие социальной сплоченности и интеграцию внутренне перемещенных лиц. Бюджет проекта составит 30 миллионов долларов. Проект также будет распространяться на Харьковскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. Планируется создать новые рабочие места в детских садах, повысить квалификацию сотрудников общеобразовательных учреждений, открыть молодежные центры для развития проектов и спорта.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. В день аннексии Крыма в центре Донецка установили надпись «Россия». Также сегодня в городе прошел так называемый митинг, посвященный этой дате. Перед собравшимися выступали лидеры группировки ДНР. Эксперты характеризуют такие празднования, как попытку написать несуществующую историю так называемой ДНР. О том, как относятся жители неподконтрольных Украине территорий к подобным датам, в материале Дмитрия Донского.
18 марта 2014 года Путин заявил, что Крым вошел в состав России. Руководство так называемой ДНР считает этот день очень важным для себя. На центральной площади Донецка власти группировки ДНР организовали в честь этой даты митинг. Было заявлено о 3000 собравшихся. О том, как собирают подобные массовки, рассказал макеевчанин Станислав.
Людей в большинстве своем предприятии какое-то количество звонят. Если нужно набрать небольшую массовку, это не обязательно идет речь о площади Ленина, это же происходит и в каких-то актовых залах очень часто, потому что сейчас и то же самое происходит примерно вот и на праздновании всех этих годовщин. Наигранно пытаются создать волну такого своеобразного а-ля патриотизма.
Лидеры группировки, выступая на митинге, неоднократно повторяли собравшимся, что все должны брать пример с крымчан. Председатель так называемого Народного совета ДНР Денис Пушилин сказал.
И очень хотелось бы нам, наверное, всем, чтобы и у нас повторился крымский сценарий. К сожалению, наш путь немножко дольше. Но я уверен, что мы с вами обречены на победу.
Люди устали от пропаганды так называемой ДНР. Жителей Донецка и Макеевки волнуют не политика, а хлеб насущный, рассказал житель неподконтрольного Украине Донбасса Станислав.
Это не означает, что здесь все просто в восторге от того, что Крым сейчас в России. По большому счету на Крым здесь всем плевать. Все думают только о сегодняшнем дне и о том, как выжить, собственно, в самом Донецке. А все эти речи, ну, вы сами понимаете, что они пишутся политтехнологами, ни больше, ни меньше.
Историки характеризуют подобные праздники и митинги как попытку сепаратистов создать новую историю. Если дат нет, их сочиняют, считает сотрудник Национального центра стратегических исследований Андрей Каракуц.
Происходит, по сути, попытка создания новой истории, пытаются создать какие-то такие опорные даты, на которые потом будут ориентироваться. Это называется переписывание истории. Каждые 2-3 дня у них обязательно какая-то памятная дата. Все эти знаки, это опять же рассчитано на местное население, которое таким образом пытается ему внушить мысли о том, что все это надолго, что не нужно сопротивляться, и нужно воспринимать то, что происходит, как данность.
На аннексированном полуострове 18 марта официально объявлен праздничным днем. Так называемый ДНР подобный праздник отмечается 11 мая. Именно в этот день прошел так называемый референдум о самоопределении. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В эфире программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Для восстановления территориальной целостности Украины только дипломатических методов недостаточно. Так считает постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Накануне годовщины аннексии Крыма украинская миссия ООН обсудила ситуацию на полуострове. Заседание прошло в Нью-Йорке. 2 года назад, в начале российской агрессии в Крыму, Генассамблея ООН приняла резолюцию, подчеркивающую территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Документ также подчеркнул нелегитимность российского референдума на полуострове. Как же эффективно действовать, чтобы вернуть Украине Крым? Об этом наш коллега, журналист украинской службы «Голоса Америки» Богдан Цюпин, спросил у представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Скажіть, будь ласка, напевне риторичне питання, але чи запрошували ви російського представника в ООН пана Чуркіна на сьогоднішнє обговорення? Що він би почув?
Я думаю, що він був би дуже здивований, по-перше, величезною кількістю людей, які прийшли на це засідання, незважаючи на те, що воно відбувалося в обідню перерву, оскільки цей тиждень дуже насичений всілякими заходами і засіданнями ООН. По-друге, він, мабуть, ще більше був би здивований тим, що було присутнє кілька десятків постійних представників, що виступили практично всі ведучі країни світу, тобто Європейський Союз, Сполучені Штати, Франція, Німеччина, Туреччина, ну і так далі. Він би побачив набагато більше уваги до кримського питання, ніж, напевно, російська сторона сподівається.
Ви перерахували країни, які брали участь у цьому засіданні, і ми чули знову заяви з осудом Росії. Але навіть 2 роки тому 11 країн голосували проти цієї резолюції. Це були такі країни, як Вірменія, Білорусь, Північна Корея, Куба, Сирія, Зімбабве. Якби зараз було таке таке повторне голосування? На вашу думку, як би розподілилися голоси?
11 проти вже б сьогодні не було. Було б набагато менше. Справа в тому, що за 2 роки світ побачив на власні очі і почув дуже багато нової інформації. Навіть сьогоднішнє засідання, воно показало, що адже ми фактично, знаєте, не просили когось, прийдіть, виступіть. Ми просто зробили оголошення. І прийшли посреди країн, які, якщо раз на тиждень з'являються на якомусь засіданні, то це вже перемога величезного організаторів, тому що вони просто дуже зайняті. Це означає, що серйозні країни, вони пам'ятають про це, навіть без нагадувань. Тому я і кажу, що і було б менше тих, хто проти. Можна багато сперечатися, чи набрали ми 100 голосів, чи більше, чи менше. Це питання тактики і роботи підготовчої. Але справа в тому, що нам не треба нічого ні собі, ні комусь доводити. Є резолюція, яка має 100 голосів, і це є для Генеральної асамблеї ООН і для секрету ООН, як Біблія.
Зрозуміло.
Це документ, який обов'язковий для виконання.
Так. Ми маємо, очевидно, тут ознаку дипломатичної підтримки України. Але чи досить цього для того, щоб відновити територіальну цілісність України? Як Україна з цією підтримкою зможе повертати Крим?
Я думаю, що, звичайно, у світі є чимало різних прикладів. Як правило, така суто дипломатична робота, суто дипломатична боротьба, вона не давала на 100% результатів без підключення і певних силових, військових, санкційних методів і так далі. От у нас дуже популярно згадувати хорватський приклад. Була операція ООН миротворча, потім хорвати зібрали сили і відбили сербську країну. Нам просто треба, по-перше, не давати цьому питанню померти. А сьогоднішнє засідання показало, що це доволі нескладно робити. Треба просто нагадувати коректно, дипломатично своїм колегам про те, що є так. Крим, є питання, і Крим – це Україна.
Это было интервью представителя Украины при ООН Владимира Ельченко журналисту «Голоса Америки» Богдану Тюпину. Журналист и дипломат обсудили вопрос возвращения Крыма.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
14 марта президент России Владимир Путин внезапно для всего мира заявил о частичном выводе российских войск из Сирии. Из-за того, что цели Москвы – отбросить террористов от границы Федерации и поддержать режим Башара Асада, якобы были достигнуты. За полгода кампании Федерация потратила на нее более 33 миллиардов рублей.
Только в боевых условиях многое из того, что применялось, можно было по-настоящему проверить.
Почему Россия внезапно завершила кампанию? Что будет с Сирией? И не значит ли это, что теперь Москва начнет новую военную кампанию на Донбассе? Об этом поговорим во второй части программы. Наши гости сегодня – журналист Виталий Портников и российский военный эксперт Александр Гольц. Звоните к нам в студию, если у вас есть мысли по теме программы. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Изо всех точек Украины звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы.
Евросоюз планирует пересмотреть политику санкций против России. Украина хочет разорвать дипломатические отношения с Россией. Как депутаты принимали антикоррупционные законы? Подробнее слушайте в нашем медиа-обзоре. Политику санкций Евросоюза в отношении России могут пересмотреть. Некоторые члены ЕС давно уже задаются вопросом, стоит ли продолжать санкции против России после 2 лет. Арест активов и индивидуальные запреты на въезд для определенных лиц из России все же были продолжены. Однако в отношении более широких секторальных санкций такого единодушия нет, пишет издание The Irish Times. Как пишет издание, вопрос продления санкций, скорее всего, будет обсуждаться во время саммита ЕС в июне. Премьер-министр Италии Матео Ренци еще в декабре поставил этот вопрос на повестку дня. Журналисты издания отмечают, что одним из факторов, который будет влиять на то, продолжит ли Евросоюз санкции против России, является событие в Украине. Политический кризис в стране серьезно беспокоит Брюссель. Подробнее в статье «Политика санкций ЕС в отношении России все еще на повестке дня». Народные депутаты хотят, чтобы Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в Верховной Раде 15 марта, пишет издание «Главред». В документе, в частности, говорится, что Верховная Рада, учитывая многочисленные факты нарушения России прав граждан Украины, захват территорий и удержание в России заложников, постановляет прекратить дипломатические отношения с этой страной. По словам политологов и аналитиков, позитива от такого решения было бы больше, чем негатива. В частности, прекратится деятельность российских дипломатических учреждений на территории Украины, а соответственно, станет меньше российской агентуры. Также уменьшится количество раздражителей для украинских граждан. А самое главное, разрыв дипломатических отношений будет значить, что в Украине никакая не антитеррористическая операция, а конфликт с Россией. Ушел заполнять электронную декларацию, вернусь не скоро. Такая шутка на этой неделе была очень популярной в министерских и депутатских кабинетах, пишет издание КП в Украине. Когда опубликовали текст госбюджета, оказалось, что депутаты под шумок отложили электронное декларирование доходов и расходов на год. Как уточняет издание, скандал разгорелся нешуточный, с отголосками в Брюсселе. Ведь принятие этого закона – часть дорожной карты для получения Украиной безвизового режима с ЕС. Закон откорректировали, и снова скандал. В этот раз на год попытались отсрочить уголовную ответственность за несоответствие задекларированных доходов с реальными. Президент ветировал документ и внес свои предложения. Большинство парламентариев признаются, что голосовали за закон с неким замиранием сердца. Больше всего вопросов у слуг народа относительно ответственности за недостоверную информацию в электронных декларациях. Подробнее на сайте издания.
В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Вопрос отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина народные депутаты должны рассмотреть 29 марта на утреннем заседании. Накануне в Генпрокуратуре заявили, что в парламенте нет голосов за отставку действующего прокурора. Однако сами депутаты и эксперты предполагают, что результативность голосования «за» зависит от разрешения политического кризиса и, в частности, отставки правительства. Подробности в репортаже Дмитрия Шурхала.
Попервах питання про відставку генпрокурора мали намір розглянути ще на вечірньому засіданні 17 березня. Проте спікер Володимир Гройсман заявив про перенесення розгляду.
Анонсую, щоб нікого не було ні непорозумінь в цьому, що 29 числа в ранковому пленарному засіданні ми розглянемо питання надання згоди на звільнення генерального прокурора України. Прошу всіх народних депутатів бути присутніми у залі. Прошу генерального прокурора теж бути присутнім у залі Верховної Ради України.
Напередодні парламентські комітети з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та з питань запобігання та протидії корупції рекомендували Верховній Раді підтримати звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора. Натомість у Генпрокуратурі, коментуючи ситуацію, що необхідної кількості голосів для цього у парламенті немає, каже речник Генпрокуратури Владислав Куценко.
За нашою інформацією, голосів для відставки Віктора Шокіна в залі немає. Але слово все ж таки за Верховною Радою України. Якщо вона задовольнить прохання Віктора Миколайовича, він буде звільнений. Якщо ні, він продовжує працювати на посаді генерального прокурора. Тим паче ви знаєте, що всі спроби народних депутатів України збирати підписи навіть не наблизились до цифри 150 підписів, необхідних лише для внесення відповідного питання в зал.
Тим часом самі народні обранці, а також експерти, пов'язують затягування розгляду питання про відставку генпрокурора із тим, що ця посада стала одним із предметів політичного торгу, каже політолог Віталій Кулик.
Продовжуються торги. Оскільки мова йде вже про певний кейс пропозицій, узгоджень, це не лише прем'єр-міністр, це і міністри, це і заступники міністрів, це і губернатори. Доєдналася посада генпрокурора, а також питання стосовно того, хто очолює Нацбанк. І температура торгу, і ціна питання достатньо зросли.
Депутати також пов'язують затягування та результати розгляду питання про відставку генпрокурора із загальним розв'язанням політичної кризи, каже голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко.
За моєю інформацією, питання про відставку Шокіна буде розглядатись одночасно із формуванням уряду. Одночасно з формуванням нової коаліції.
16 лютого президент Петро Порошенко повідомив, що попросив генпрокурора подати у відставку. Однак лише через три дні речник глави держави Святослав Цегулко підтвердив, що заява Віктора Шокіна про його звільнення надійшла до адміністрації президента. Відтак 22 лютого відповідний проект постанови був зареєстрований у парламенті.
Это был репортаж нашего киевского корреспондента Дмитрия Шурхала о возможной отставке генпрокурора Виктора Шокина.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Международный комитет Красного Креста привез продукты жителям серой зоны. Гуманитарная миссия доставила 300 наборов в Павлополь. Село находится в 10 километрах от линии фронта. С началом военного конфликта здесь закрылись магазины и школа. Выехать из села проблематично. Поэтому зачастую продуктовые наборы от Красного Креста – единственный источник существования. Кому именно адресовалась помощь в сюжете Ирины Горбасевой.
В начале военного конфликта в Павлополь даже переселялись, опасаясь обстрелов. Но с приближением линии фронта уехала и большая часть местных жителей. Сейчас в селе живет 420 человек. Десятки домов здесь разрушены. Снаряды ложатся рядом с селом. Поля и огороды заминированы. Заниматься сельским хозяйством жители не могут. Рассказывает житель села Александр Сазонов.
Ну, как живется? Все время опасаемся. Стреляют, а их стреляют не дуже приятно. Я уже вторую переживаю. Я ж первая война была, мне было 11 лет.
Сахар, чай, крупы, мука, консервы, тушенка. 17 килограммов на семью. Рассчитывают, чтобы хватило на месяц. Три месяца назад продуктовые наборы привозили всем. Тогда линия фронта проходила по селу. Теперь только наиболее пострадавшим. Рассказывает сотрудник Международного комитета Красного Креста Анна Шептунова.
Сегодня мы привезли более 300 продуктовых наборов и гигиенических наборов для жителей Павлополя, которые потеряли работу в результате конфликта, то есть это 14-15 год. Люди, у которых повреждены дома, и те, у кого есть пострадавшие в семьях от конфликта, раненые.
Красный Крест помогает жителям полтора года. Привозят не только продукты, но и предметы гигиены. И необходимые для отопления топливные брикеты. Каждой семье в январе выделяли по 2 тонны, рассказывает Анна.
Вот в этих районах никто не говорит об излишках. Это действительно люди на этом выживают.
В Павлополь Красный Крест привозит продукты раз в 2 месяца. Однако с отдалением линии фронта жизнь села стала понемногу налаживаться, говорит специалист Павлопольского сельсовета Валентина Шакирова.
Транспорт есть, то была самая такая, маршрутки ходят буквально, очень благодарны жители, через каждый час. Воду тоже нам теперь подвозят более-менее в магазин, и военные иногда подвозят, тоже помогают жителям. И село Пищевик там тоже снабжается постоянно. Ну, легче стало жить. Только и того, что все люди хотят мира, чтобы это уже было как-то стабильно, и в итоге, ну, вернулись мы к мирному процессу жизни, это, понимаете? Вот это самое главное.
Пока Павлополь находится в серой зоне, но жители села обратились к Мариупольскому горсовету с просьбой юридически объединить их с соседним украинским селом Сартаной. Там обещали это сделать. А с возвращением под контроль Украины заработают вновь и детский сад, и начальная школа, надеются в сельсовете. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. В Северодонецке из-за наплыва переселенцев существенно повысились цены на аренду жилья. Если раньше снять хорошую квартиру можно было за 600 гривен, то сейчас за самую простую с минимумом удобств просят в 3 раза больше. Страдают от этого как переселенцы, так и местные жители. Изменить ситуацию можно за счет строительства новых домов. Планы такие есть, но они пока только на бумаге. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
В Северодонецке сейчас одно из самых распространенных объявлений «Поможем дорого сдать ваше жилье». После того, как город стал административным центром Луганской области, цены на аренду жилья здесь выросли в 2-3, а иногда и в 5 раз. Страдают от этого как переселенцы, так и местные жители, у которых нет собственного жилья. Так, переселенка из Луганска Светлана уже больше месяца не может найти квартиру. Говорит, что предложение есть, но выбирать нужно из 2 зол. Либо старые квартиры с разрушающейся мебелью, либо дорогие.
За 1500 предлагают квартиры, которые не соответствуют этой цене, потому что там нет ни горячей воды, ни стиральной машины, убитые квартиры. То, что более-менее лучше, это стоит 2000, это однокомнатная квартира, 2,5, 3. Ну, для Северодонецка это очень много, потому что в Киеве можно снять комнату за 1500 и жить нормально.
Такими цены на жилье в Северодонецке были не всегда. До того, как сюда перевели областные государственные структуры, снять квартиру было намного проще и дешевле. Иногда жилье сдавали даже за оплату коммунальных услуг. Об этом нам рассказала северодончанка Галина.
Средняя стоимость жилья была 600-800 гривен. Если стоимость жилья была больше 1000, то это был уже евроремонт, это был интернет входил в эту стоимость, был кондиционер, стиральная машина. Это была квартира, естественно, не однокомнатная, пластиковые окна, железные двери, мебель не советская также. Это была квартира с удобствами выше среднего.
Такой стремительный рост цен на аренду жилья вызван несколькими факторами. Как рассказала руководитель одного из агентств недвижимости Северодонецка Елена Каренина, в первую очередь это наплыв переселенцев.
Предоставляемого жилья не настолько у нас много, соответственно, цены растут. Но еще одна составляющая очень важная – это коммунальные тарифы. Они у нас постоянно растут. Тут, к сожалению, люди, которые сдают жилье, на это опираются и повышают цены.
Повлиять на ситуацию на рынке жилья смогла бы и власть, если вывести рынок из тени и принять постановление, регулирующее плату за аренду. Однако на открытый конфликт с громадой просто никто не пойдет. Таким мнением с нами поделился юрист Сергей Самарский.
Сегодня законодательная база не приведена в порядок. И если так коснуться, что такие помещения есть у одного человека, что он может их сдавать, пройти, посмотреть. Ну, это нарушение, в принципе, прав человека. Я не думаю, что на это кто-то пойдет. Это не такие большие деньги для бюджета, а скандал может разрастись очень большой.
Улучшить ситуацию может строительство нового жилья для переселенцев. Областная власть еще в конце прошлого года анонсировала строительство нескольких многоэтажек за счет кредита от Европейского Союза. Но пока этот проект остается на бумаге. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. В Луганской области почти 3500 абитуриентов зарегистрировались на прохождение внешнего независимого оценивания. Об этом рассказали в Украинском центре оценивания качества образования. Наибольшее количество заявок подали из Северодонецка. Также есть ученики из так называемой ЛНР. Как уже рассказывали «Донбасс Реалии», школьники неподконтрольных территорий для поступления в украинские вузы должны обязательно получить аттестаты украинского образца. Но для этого им нужно экстерном сдать экзамены в украинских городах. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
Луганчанка Инна Соколова, имя и фамилия изменены в целях безопасности, мать 11-классника, который в этом году будет сдавать внешнее независимое оценивание. Говорит, что сын собирается поступать в Киево-Могилянскую академию, и ему нужно сдавать украинский язык и литературу, а также историю. В семье боялись, что из-за разницы в программах школьник из так называемой ЛНР может сдать экзамены плохо, но сын сделал выбор сдавать именно внешнее независимое оценивание, а не российский ЕГЭ.
В его классе 20 человек едут в Россию поступать, и 5 в Украину. В Луганске никто оставаться не планирует, и думала, что буду уговаривать сына подавать заявку, а он сам пришел и сказал, будем сдавать ЗНО. Качали в интернете именно украинские учебники и готовились.
По информации Украинского центра оценивания качества образования, пока четкого количества абитуриентов еще нет, так как продолжается обработка данных. Кроме того, сегодня, 18 марта, последний день внесения изменений в регистрационные данные. Но на данный момент известно, что из самопровозглашенной ЛНР подали заявку 260 человек. Но школьники с временно неподконтрольных территорий могут еще подать заявку до 20 мая. Сдавать экстерн они будут в школах на подконтрольной Украине территории. По словам луганчанки Инны Соколовой, когда ехали сдавать экстерн, переживали и сын, и мама. 11-классник за результаты сдачи, а мама за отношение к ребенку. Теперь родительница признается, у страха глаза велики.
Сын очень переживал, что сдать экстерн за 11 класс будет невозможно. Но готовился, знал, эмоций собрать не мог. С ним поговорила преподаватель, успокоила, и ребенок легко написал тест. Говорит, что чувствовал учителя за него.
Существует график контрольных экстерната, но он может варьироваться, так как все учителя понимают, выехать с временно неподконтрольной территории нелегко, говорит проректор Луганского областного института последипломного педагогического образования Юрий Стецюк. Школьники могут сдать на экстернате и контрольные, и тесты. Ребят могут опросить и устно. Также Стецюк отметил, что с учениками работа ведется постоянно.
В дистанционном режиме они получали консультации в виде пробных
контрольных работ, в виде методических рекомендаций, для того, чтобы когда они приехали уже сюда для сдачи, уже готовы к сдаче этого экзамена.
В так называемую ЛНР не отправляют письма из Украины, поэтому уведомление о регистрации школьник получает на его электронный адрес. Туда же приходит сертификат и приглашение. Район и город, где школьник собирается сдавать внешнее независимое оценивание, он выбирает самостоятельно и указывает данные во время регистрации. Только дополнительная сессия, которая начнется 14 июня, состоится в Северодонецке и Старобельске. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Письмо из Донбасса. Жительница города Саханов, Луганская область.
Я завжди мала окрему думку. Якщо мене щось бентежило або цікавило, я сама брала в цьому участь. Тому я була на Майдані, була в Криму і залишилась жити вдома після розуміння того, що те, що трапилось у нас, це не випадковість, а неминучість. Коли я на власні очі побачила 19 лютого 2014 року, як у Харкові били Сергія Жадана, а мої друзі ледве його витягли з натовпу, я начебто прокинулась. І харків'яни вели себе агресивніше, ніж будь-які сепаратисти з Луганська чи Донецька, і відкрито знущались над скинутим українським прапором. І побачивши розгорнутий російський аквафреш, і почувши радісний рев 100-тисячної маси, я, повертаючись додому в Стаханов, плакала. І, чесно кажучи, думала, що це кінець. У той час емоції керували розумом. А зараз мене нудить, тому що ті люди з Харківської площі на керівних посадах кричать, як вони люблять свою молоду державу і народ. І в цьому цирку живуть справжні патріоти. Ось в чому прикрість. А в нашому регіоні зараз немає ніякої так званої інтриги. Все одноманітне, однодумне, перевертнів, мабуть, не залишилось. Нікому навіть не прикро, всі дуже задоволені. І це чесніше, тому що усі грали 23 роки за чужими правилами. Видавали себе за патріотів України, чемних, вихованих, освічених. Робили, так би мовити, вигляд. Маски зняті, усі стали самими собою. І я дуже рада, що цей процес зупинився на нашій території. Хоча передумови складалися в багатьох містах, навіть у Полтаві, Запоріжжі. І склад населення аналогічний. Їхні діти і онуки це оцінять. А поки що ніхто до кінця не розуміє, що трапилось.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Великобритания разрабатывает проект нового оборонного соглашения с Украиной. Об этом пишет британское издание The Telegraph. По информации, соглашение предусматривает помощь в подготовке и обучении украинских военнослужащих. Сообщается также, что оно будет подписано на 15-летний срок. Великобритания намерена твердо стоять на стороне Украины, защищающей свой территориальный суверенитет, подчеркнул британский министр обороны Майкл Фэллон. Глава донецких сепаратистов Александр Захарченко заявил, что на территории отдельных районов Донеччины невозможно провести выборы по украинскому законодательству. Об этом он сказал в пятницу, сообщает сайт боевиков. По его словам, так называемое правительство настаивает на том, что выборы в так называемой ДНР должны проходить по международным стандартам ОБСЕ. И по законодательству Украины провести выборы там невозможно, сообщил Захарченко. С 27 марта из Харькова в Мариуполь ежедневно будут курсировать беспересадочные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалезницы. Беспересадочные вагоны с сообщением «Харьков-Днепропетровск-Мариуполь» будут курсировать в составе поездов «Харьков-Днепропетровск» и «Киев-Мариуполь». По пути поезд будет останавливаться в Лозовой, Павлограде, Синельниково, Запорожье, Волновахе и других населенных пунктах. Прямое железнодорожное сообщение между Харьковом и Мариуполем было прекращено в июле 2014 года. Украинское правительство пока не приняло решение, как это предусмотрено меморандумом с Международным валютным фондом, о повышении цены на газ для населения с 1 апреля. Об этом в ходе часа вопросов правительству в парламенте заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
У меморандумі з МВФом була така домовленість про те, що потрібно піднімати ціну газу, але, ще раз повторюю, такого рішення на даний момент немає, і говорити про те, що з 1 квітня немає підстав.
Ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, заявил, что после повышения стоимости газа для предприятий Теплокоммунэнерго тарифы на центральное отопление для населения могут вырасти в среднем на 80%. Так называемое Министерство здравоохранения ЛНР сегодня отправило 6 детей с тяжелыми патологиями на обследование и лечение в Российскую Федерацию. Об этом сообщила так называемый главный специалист по педиатрии Минздрава ЛНР Анна Хаврель. Пресс-служба российского министерства по чрезвычайным ситуациям сообщение подтвердила. По сообщению, 3 бригады скорой помощи доставят детей с мамами в Ростов-на-Дону, где их ожидает самолет МЧС России. А по прибытию в Москву всех пациентов доставят в специализированные медицинские учреждения.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. 14 марта президент России Владимир Путин внезапно для всего мира заявил о выводе российских войск из Сирии. Из-за того, что цели Москвы – отбросить террористов от границы Федерации и поддержать режим Башара Асада – якобы были достигнуты. За полгода кампании Федерация потратила на нее более 33 миллиардов рублей.
Только в боевых условиях многое из того, что применялось, можно было по-настоящему проверить.
Почему Россия внезапно завершила кампанию? Что будет с Сирией? И не значит ли это, что теперь Москва начнет новую военную кампанию на Донбассе? Говорить об этом будем в ближайшие 20 минут. А вы звоните к нам в эфир и выскажите свое мнение по теме программы. Наш номер 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в студии «Донбасс Реалии» журналист Виталий Портников. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Также с нами на прямой скайп-связи из Москвы российский военный эксперт Александр Гольц. Здравствуйте, Александр Матвеевич.
Здравствуйте. Не совсем из Москвы, скорее из Швеции.
Извините, не уточнил у вас, будем знать. Вот давайте выясним, почему на самом деле закончилась эта военная кампания. То есть Россия заявляла, что главная цель ее там это защитить якобы российские национальные интересы, отбросить террористов от границ России. Вот западные и украинские аналитики утверждали, что это такой способ сплотить население и еще один рычаг в шантаже Запада геополитическом. Что на самом деле случилось? Россия достигла своих целей? Виталий, пожалуйста.
Мне кажется, что, опять-таки, необходимо грамотно и точно оценивать цели Владимира Путина в начале сирийской кампании. Не знаю, согласится ли со мной Александр Гольц, но для меня совершенно очевидным с первого дня было желание Путина быть услышанным. То есть, фактически, после аннексии Крыма и начала необъявленной войны на Донбассе, Путин оказался изолирован не просто от международного сообщества, а от тех самых людей, равным которым он себя считал. Прежде всего, президент Соединенных Штатов Барак Обама. Обама практически перестал звонить ему и разговаривать с ним после аннексии Крыма, предоставив урегулирование уже конфликта на Донбассе федеральному канцлеру Ангеле Меркель и Франсуа Оланду, президенту Франции. А для Путина Оланд и Меркель – это мелочь пузатая, потому что не они должны делить с ним мир, а именно Обама. И можно сказать, что Путин в этом смысле добился своих целей, потому что Обама стал с ним разговаривать. Он договаривался с Путиным относительно урегулирования, несмотря на то, что Соединенные Штаты утверждали, что вмешательство России в сирийские дела контрпродуктивно, диалог был. И первый человек, которому Путин позвонил сообщением о выводе войск, был все-таки Обама. Это был главный его собеседник в этот день, вовсе не Асад, не Шойгу с Лавровым. Но сама кампания, она дорогостоящая и бессмысленная. Потому что ясно, что у России в ее нынешней экономической ситуации нет средств для продолжения и усиления той кампании, которая могла бы кардинальным образом изменить положение дел в Сирии. И непонятно, можно ли в принципе добиться той цели, которую мог бы ставить перед собой не столько Путин, сколько его дамасский клиент. То есть возвращение к контролю над всей территорией страны. Поскольку Путин услышан Западом, поскольку он вновь вернулся, если не в клуб мировых лидеров, то в функцию человека, с которым разговаривают, он может пока что останавливаться.
Александр Матвеевич, вы согласны с Виталием по поводу того, что главная цель Путина была посадить себя за стол переговоров как равноправного партнера с Бараком Обамой?
Да, это было совершенно очевидно. Я видел много выступлений советских и российских лидеров, которые обставлялись как военные операции со своей логистикой, подготовкой, разведкой и так далее. Но это первый раз на моей памяти, что настоящая военная операция была частью выступления лидера ВОА. И да, я согласен с Виталием, действительно, в результате удалось заставить Запад, по крайней мере, разговаривать с тобой. Как долго это продлится после вывода войск, я не знаю, кстати. Но тут надо иметь, говоря о причинах этого экстренного вывода, надо иметь в виду, что Россия оказалась в довольно сложной ситуации, потому что до перемирия, до того, как было наступило перемирие, она прямым ходом и довольно быстро двигалась к широкомасштабной наземной операции, причем ее противником в этом случае были бы не террористы, а регулярные вооруженные силы Турции. Что было очень затруднительно для России. В общем-то, в первую холодную войну удалось благополучно избежать прямого военного столкновения со странами НАТО. А здесь вот получалось, что мы к такому военному столкновению движемся. И Путин довольно ловко воспользовался вот этим затишьем, когда можно, не теряя лица, сохранив лицо, выскочить из этой неприятной ситуации, что он исполнил.
То есть, в принципе, главным поводом к выводу войск стала договоренность всех сторон, которые участвуют в Сирии, о мирных переговорах в Женеве, и сейчас судьба Сирии будет решаться в Женеве. Правильно понимаю?
Нет, я думаю, что это, опять-таки, повод. Это возможность. Я как раз очень сильно подозреваю, что переговоры в Женеве, особенно после начала вывода российской группировки, они будут очень непростыми, мягко говоря. И те, кого называют оппозицией, могут вновь вернуться к идее того, что от Асада надо избавляться с помощью военной силы. Я уже не говорю об исламском государстве. Ведь в результате фактом является то, что в результате российских авиаударов эта террористическая группировка, вопреки тому, что говорили российские начальники, пострадала не слишком. По той простой причине, что она во многих случаях не находилась в непосредственном боевом соприкосновении с силами Асада. А бомбили-то как раз тех, кто вот здесь сейчас воевал с так называемыми правительственными войсками. И это была вот эта умеренная оппозиция как раз. Поэтому ИГИЛ сохранила в значительной части свои возможности, и я боюсь, что как бы вот сейчас она этими возможностями не воспользовалась.
То есть в Сирии все под большим вопросом. Я предлагаю послушать фрагмент выступления Владимира Путина вчерашнего перед российскими военнослужащими, которые вернулись из Сирии. Давайте послушаем, что он сказал. Там были интересные моменты.
Ваши действия, напряженная боевая работа в корне переломили ситуацию. Мы не дали разрастить террористической опухоли. Разрушены схроны бандитов, их склады с оружием и боеприпасами. Блокированы маршруты контрабанды нефти, от которой террористы получали основную финансовую подпитку. Мы провели огромную работу по укреплению законной власти и государственности Сирии. Укрепили ее вооруженные силы. Главное, мы создали условия для начала мирного процесса. Основная цель наших действий в Сирии – остановить глобальное страшное зло. Не дать терроризму перекинуться на Россию. Убежден, эти расходы абсолютно оправданы и необходимы. Потому что только в боевых условиях многое из того, что применялось, можно было по-настоящему проверить. Это расходы на укрепление обороноспособности нашей страны.
Это был Владимир Путин. Вот так вот фактически он признал о том, что Сирия была полигоном для апробирования новейших видов российских вооружений. Виталий, как считаете, вот декларируется, что это для борьбы с террористами, но есть ли гарантия какая-то, что это не будет апробировано теперь на Донбассе уже, вот эта вся авиация и так далее?
Ну, опять-таки, мы всегда, когда говорим о тех или иных действиях президента Путина, мы должны думать о том, какова цель. Вот мы цель в Сирии выяснили.
Обозначили.
А что касается Донбасса, то Донбасс, как известно, не нужен Владимиру Путину. Как ему не нужен Крым, в котором он находится сегодня. И Крым и Донбасс для Владимира Путина это рычаги политического давления на Украину. И тут возникает следующий вопрос. А может ли Путин апробировать технику на Донбассе? Нет, не может. Потому что действительно в Сирии была задействована авиационная техника. Но в Сирии легально, официально, по приглашению сирийского президента Башара Асада, которого большинство цивилизованных стран не считает легитимным главой государства, а Путин считает, были задействованы военно-космические силы Российской Федерации. Участие военно-космических сил Российской Федерации в войне на Донбассе превращает эту войну из гибридной в настоящую. Россия становится стороной конфликта. Вы знаете, что Москва никогда не признает того факта, что она сторона конфликта. Россия подвергается совершенно другим санкциям. То есть геополитическая обстановка вокруг путинского режима меняется в самый неблагоприятный момент с экономической точки зрения. Когда у Путина главная цель – это ограничить или уменьшить воздействие санкций цивилизованного мира на экономику его государства. Но поэтому же... этого быть не может. Когда Путин говорит о испытаниях техники, вы тоже должны понимать, что вы имеете дело не с государственным деятелем, а с расхитителем народного добра, как говорили в советское время, человеком, по которому плачут об АХСС. И Путин, как и все остальные его соратники, заинтересован в том, чтобы тратить деньги на оборону, потому что большая часть этих денег оседает на западных авуарах российских политических деятелей и связанных с ними олигархов. И вот любая операция в Сирии, или не только в Сирии, это обогащение. Не случайно вы знаете, что сегодня на должность, которую занимал в Министерстве обороны, занимала в Министерстве обороны Российской Федерации подруга бывшего министра обороны Сердюкова, госпожа Васильева, пришел сын господина Рогозина, вице-премьера Российской Федерации по военно-промышленному комплексу. Это обыкновенное создание коррупционной связи. Причем такое, которое даже не скрывается. Потому что деньги столь велики, интерес столь огромен, а ответственность уголовная столь серьезна, что этими схемами может заниматься только родной сын, никто другой. На это нужно обращать внимание. Когда мы говорим о каких-то геополитических операциях Путина, мы должны понимать, что за ними стоит прежде всего цель разграбления России. Это главная политическая цель российского режима. А может ли Путин устроить что-либо на Донбассе? Да. Безусловно, может. Без авиации. Без всей той новейшей техники. Но только в одном случае. Если Украина будет слабой. Потому что нужно помнить, что Украина с помощью цивилизованного мира остановила наступление российско-террористических войск на Донбассе. Если Украина будет сильной страной, Россия будет стоять там, вот на этой линии разграничения, пока не рухнет. Если мы проявим слабость, понятно, что все эти орды могут оказаться и на территории других регионов Украины. И нам просто нужно быть сильными, чтобы никогда не пустить к себе зло.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях журналист Виталий Портников и на прямой скайп-связи военный эксперт Александр Гольц. Александр Матвеевич, скажите, вы видите возможность обострения конфликта на Донбассе? Все-таки Россия после сирийского конфликта вышла более такой сильной в военном отношении государством, и сейчас тоже нужно искать, каким образом консолидировать население, какие-то маленькие победоносные войны и так далее.
Я согласен вот с этим положением, действительно. Все-таки российские начальники открыли для себя такую возможность мобилизации населения под ура патриотическими лозунгами. Вот эта бескровная фактически войнушка, которую обыватель с удовольствием наблюдает с дивана, это кажется очень эффективным средством. И я согласен действительно, что в определенной ситуации возникнет желание это повторить. Но я совсем не думаю, что это произойдет на Донбассе. Понимаете, все-таки целью сирийской операции было выйти из международной изоляции, вызванной Украиной. И сейчас, когда эта цель достигнута, не достигнута, но по крайней мере к этой цели приблизились, уж совсем безумие снова начинать боевые действия на Донбассе. Я думаю, что Путин вполне удовлетворен реализацией вот этой программы минимума на Донбассе, когда он тычет своим зарубежным партнерам, оппонентам требования проведения выборов на этих территориях и так далее. И, в общем, не думаю, что мы увидим в ближайшее время обострение военных действий.
То есть это снова такая Ялта-2, которая добивается Путин. Это еще один шаг был к тому, чтобы посадить глав западных держав за дележ мира новый. Правильно понимаю?
В этом, вы знаете, в этом, наверное, главная проблема современной международной жизни. Владимир Владимирович Путин борется, яростно борется за то, чего не существует в природе, вот за этот ялтинский стол. Ну, ему кажется, что в результате событий на Украине его вот Запад попытался выпихнуть, лишить такой возможности решать судьбы мира. Но ведь стола-то не существует. Ну вот, даже если западные лидеры так слабы, как о них думает Владимир Владимирович Путин, невозможна ситуация, при которой президент США, кто бы им ни был, или британский премьер, вдруг говорят, ну ладно, мы устали от Украины, бери ее себе. Это Черчилль мог в 1945 году сказать, да черт с ней с Польшей, пусть Сталин ее забирает, вот здесь проведем границу, а нам гораздо важнее, чтобы русские начали воевать против Японии. Это, ну, изменились за 70 лет времена. Теперь это невозможно даже обозначить, не то что продать своим парламентам и своим народам.
Спасибо, мы продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях журналист Виталий Портников. И на скайп-связи военный эксперт Александр Гольц. Мы говорим о выводе российских войск из Сирии и о том, как это может повлиять на Донбасс. Виталий, вот все желания, цели Путина мы вот обозначили, да, но с другой стороны, за участие в этом конфликте Россия заплатила определенную цену. Да, мы можем каким-то образом ее обозначить? Может быть... Можем ли мы ожидать какого-то кризиса политического, обусловленного экономическим кризисом?
О каком кризисе? Говорите, о сирийском или о донбасском?
О российском сейчас. То есть мы сейчас судьбу России...
Нет, о конфликте. Какой конфликт?
О сирийском. Ну, они, так понимаю, взаимосвязаны, потому что санкции остаются все-таки, они действуют в отношении
Знаете,
России.
Знаете, вот то, что сказал Александр, вот есть реальный результат этого кризиса сирийского, вмешательства Путина в сирийские дела, причем совершенно, мне кажется, непредсказанные российскими аналитиками придворными, и совершенно очевидны для любого, кто беспристрастно анализирует международные отношения. Это ссора с Турцией. Дело в том, что вот есть такой определенный момент, о котором вообще мало кто подозревает, даже из тех, кто живет в России. Это депрофессионализация власти. Она произошла не за там, 5 лет. Она практически началась с момента, когда Путин стал президентом, и эта медленная деградация происходила весь первый срок его президентства. Что такое депрофессионализация? Это вымывание людей, которые хоть что-то понимают реально. Вот с отставкой правительства Касьянова, это же было путинское правительство, эта депрофессионализация достигла своего пика. Ну, потому что вы понимаете, что там Касьянов, Кудрин и Греф, условно говоря, да, это все-таки люди профессиональные.
Мозговые центры экономические.
Ну, понимают, что происходит. А вот потом это все мельчало, и они дошли до... как людей, которые просто говорят то, что хочет слышать Путин. Но когда Путин на своей пресс-конференции говорил, что он не понимает, чем отличаются сунниты от шиитов, я думаю, он не шутил. Он действительно не понимает. Он, между прочим, не обязан понимать.
Или туркоманы на
да,
севере.
Вот, он должен просто читать соответствующие аналитические записки. Во-первых, им некому их писать больше, потому что аналитические центры, которые учредил сам Путин, такие как Российский институт стратегических исследований, они занимаются подготовками плана там, выхода Греции из зоны евро, как известно, для предыдущего первого правительства Ципроса, Варуфакиса. А во-вторых, некому читать, потому что читается то, что хочет прочесть. Поэтому, в принципе, да, операция в Сирии означала ссору с Турцией и сложные отношения с суннитским миром. Но это в продолжение того, что происходит с Украиной, потому что в Москве искренне считали, вот, не знаю, понимаете ли вы это или нет, что как только удастся захватить там даже не Донецк и Луганск, а вот Славянск, начнется восстание по всей Восточной Украине, и половина Украины будет на стороне России. Это будет просто пророссийское государство, настоящая Украина, которая потом легко захватит оставшуюся часть. Это было полностью частью убеждений российского политического бомонда и власти.
Но не сбылось.
Оно не то, что не сбылось, оно просто было неправильно просчитано. Потому что недооценивался уровень вообще, я бы сказал, патриотизма большой части населения Востока Украины. Уровень, если хотите, политической инертности и прочие вещи. Это до такой степени было ясно любому, кто разрабатывал бы такую операцию, если бы этот человек мог бы самостоятельно работать. Поэтому теперь вопрос, может ли кризис от этого быть? Нет. Не может быть. Потому что, в принципе, для российского населения сейчас не происходит ничего из ряда вон выходящего. В России большинство людей привыкло жить с затянутыми поясами. Это нужно понимать, что даже в годы перестройки и последующие там годы изменений, люди жили очень бедно. Когда началось улучшение жизни, то это улучшение, оно больше чувствовалось в столицах и в крупных индустриальных центрах. Да, Москва, Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, чем где-нибудь в провинции.
Виталий, да? Вот мне что интересно, вот этот конфликт с Турцией. Скажите, вы не ожидаете развития истории и не видите ли вы стратегического союза между Украиной и Турцией? И, соответственно, Россия теряет свое влияние в Черноморском регионе? Или это фантастика?
Смотрите, Турция член НАТО. И Турция всегда будет действовать в рамках тех обязательств, которые она взяла на себя в Североатлантическом Союзе. И никогда не перейдет через границу этих обязательств, кроме особых ситуаций, которые связаны, собственно, с турецким населением как таковым. Это было один раз. Это было в ходе конфликта на Кипре. И это стало очень неприятным прецедентом. Не только для Греции, и для Турции, потому что европейская интеграция Турции с этого момента очень осложнилась. И вот сейчас мы находимся перед фактом того, что Кипр угрожает заблокировать европейскую интеграцию в Турции, если Турция не признает легитимность правительства Республики Кипр. Пойти во второй раз на такую конфронтацию Турция не сможет и не захочет, потому что это просто не в ее экономических интересах. Турция будет поддерживать Украину, безусловно. Турция будет жестко относиться к самой аннексии Крыма. Это будет не так, как было раньше. Но нужно понимать, что напрямую военную конфронтацию с Россией в Черном море не пойдет никто. Все будут находиться в ожидании, когда, условно говоря, сама российская действительность покажет, что незачем вмешиваться в чужие дела. Но не ранее.
Александр, буквально 30 секунд скажите, как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий, как себя на международной арене поведет Россия?
Ну, опять-таки, новая очень соблазнительная. Поэтому я бы не исключал, что это будет повторение вот этого сирийского сценария, но не на Украине.
Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время наше закончилось. Напоминаю, на студии были журналист Виталий Портников и на прямой скайп-связи Александр Гольц, военный эксперт. Не переключайтесь.
История. Личность. Полина Астахова.
Воспитанницу Донецкой школы гимнастики не зря в зарубежной прессе называли «Донецкая березка». Знаменитая украинская спортсменка завоевала 10 олимпийских медалей в Мельбурне, Риме и Токио. В детстве врачи диагностировали Полине Астаховой открытую форму туберкулеза. Потом начали отниматься ноги, и она почти перестала ходить. Спас переезд в Донецк и другой климат. В 13 лет Полина Астахова поступила в Донецкий техникум физкультуры. 5 лет ей понадобилось, чтобы впервые попасть на чемпионат Советского Союза. Тогда она стала 28-й. Такой результат разозлил Астахову, и уже через год она была включена в сборную СССР. На Олимпиаде в Мельбурне Астахова была самой юной участницей сборной, но уже на первых своих Олимпийских играх завоевала золото в командном зачете. На следующую Олимпиаду Астахова уже ехала первым номером сборной. 2 золота, брусья и командное. Серебро за вольные упражнения и бронза в абсолютном первенстве. Этот результат Полина Григорьевна считала провальным. Тем более, что до предпоследнего упражнения Астахова лидировала. Но случилось обидное падение, и украинка осталась без золота. На своей третьей Олимпиаде через 4 года Донецкая березка завоевывает точно такой же набор медалей. На свои 4-е Олимпийские игры украинская гимнастка не поехала по состоянию здоровья. После завершения спортивной карьеры в 1972 году Полина Астахова тренировала гимнасток Украины. Но на пенсии про гимнастку забыли. Она продала свои медали, мебель и одежду, чтобы выжить.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. С ними в студии Егор Устинов.
Так называемые власти группировки ДНР провели в Донецке митинг в честь второй годовщины аннексии Крыма. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. Согласно сообщению, в митинге, который проходил в Первомайском сквере, якобы приняло участие около 3000 человек. В акции, кроме граждан и общественников, приняли участие так называемый глава ДНР Александр Захарченко, так называемый мэр Донецка Игорь Мартынов и другие представители группировки. В апреле в Европейский Совет и Европейский парламент внесут законодательные инициативы о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС с середины текущего года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного заявления с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи Христосом Стилианидесом. По словам президента, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе его недавних переговоров в Брюсселе. С 27 марта из Харькова в Мариуполь ежедневно будут курсировать беспересадочные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалезницы. Вагоны с сообщением Харьков-Днепропетровск-Мариуполь будут курсировать в составе поездов Харьков-Днепропетровск и Киев-Мариуполь. По пути поезд будет останавливаться в Лозовой, Павлограде, Синельниково, Запорожье, Волновахе и других населенных пунктах. Прямое железнодорожное сообщение между Харьковом и Мариуполем было прекращено в июле 2014 года. Международный чрезвычайный детский фонд ЮНИСЕФ запускает в Донецкой области проект, направленный на содействие социальной сплоченности и интеграцию внутренне перемещенных лиц. Бюджет проекта составит 30 миллионов долларов. Проект также будет распространяться на Харьковскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. Планируется создать новые рабочие места в детских садах.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы, а также сюжеты ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До встречи в понедельник.
Вы слушали Донбасс Реалии. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.